Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня в этой передаче прозвучит пятая часть повести «Штундист Павел Руденко». До поселка было от Панасовой избы сверсту. Чтобы не скучно было идти и чтобы не дать своему отряду остыть, дружок затянул песню. Панас подхватил, за ним другие. И так с песнями и криком ватага дошла до Павловой избы. Ворота были заперты. В минуту 10 пар дюжих рук их выломали, и ватага ворвалась во двор. Через минуту окошко открылось, и в нем показалась седая голова Ульяны.
«Что такое? Чего нужно?» —
спросила она, удивленно оглядывая толпу.
«Павла нужно! Подавай нам Павла!» —
кричали ей снизу.
«Да что же это вы ночью, как разбойники, вломились? Дня вам мало разве? Что людей-то по ночам пугаете? Нет его дома, ступайте, ступайте, проспитесь, озорники!»
Она захлопнула окошко и скрылась. Пьяная толпа забушевала пуще прежнего. Дружок не унимался.
«Врет старая, испугался штундарь и спрятался куда-нибудь в клеть. И вперед старуху выслал. Бери, ребята, бревно от ворот и давай дверь ломать!»
Несколько человек схватило бревно и, раскачавши его, собирались стукнуть в дверь с размаху, как вдруг дверь тихо отворилась, и на пороге показалась высокая фигура Ульяны в юбке и в рубашке, со строгим лицом, на котором не видно было и признака страха. Толпа невольно отступила. Бревно упало из рук на землю. Ульяна сделала шаг вперед. Вся ее фигура и лицо осветились полной луной.
«Что же это вы? Откуда вы взялись? Панас, Андрей, Петро!» —
называла она их по имени, обводя толпу глазами.
«Вы из честных семей, а что это вы делать собрались? Пьяны вы и во хмелю. Добрые люди того не задумают!»
«Пошла, пошла, старая! Нам не тебя нужно, мы за Павлом пришли. Он нам товарищ!»
Панас бодрился и сделал движение по направлению к двери.
«Не пущу! Назад!»
— крикнула Ульяна, загораживая ему дорогу.
«Прежде убейте меня на месте! Не товарищ Павел таким, как вы!»
«Ничего мы ему не сделаем, пусть только выпьет с нами за здоровье молодых», —
сказал дружок насмешливо. «Стыдился бы ты, озорник! Нету дома Павла, говорят вам, нету!»
«Эй, ребята, да врет она все, старая штундарка! Куда ее Павлу деваться, загулял, что ли?»
Ульяна защелкнула за собой дверь и стала впереди в выжидательной позе. Но никто не пошевелился.
«Не загулял он, не таковский он, чтобы загулять. В город поехал по делу».
«Врешь, старая, чего он в городе-то не видал? В клете, небось, сидит и зубами стучит от страху», —
потешался дружок.
«Нету Бога у тебя в сердце! Лукьяна, пасечника, что на медне заковали и в тюрьму увезли за то, что Богу служил он по правде и совести, и никого в жизни не обидел, и было от него всякому доброе слово и совет. Вот его и поехал проведать Павел и помочь с добрыми людьми, потому что ему беда какая-то приключилась. Вот по что Павел в город уехал. Может, ему там самому не сдобровать от начальства, а все бросил и поехал брата во Христе вызволять. А пока он там на добром деле трудится, своих бросивши, вы что делать-то собрались, а?»
Ульяна умела говорить складно и внушительно. Хмель у толпы как рукой сняло. Все стояли, понурив головы, а Ульяна продолжала, смягченная их видимым конфузом.
«А еще христиане называетесь? В праздник Божий вместо молитвы и доброго дела понапивались, и вот что надумали. Коли людей не стыдитесь, так Бога бы побоялись!»
Она повернулась к ним спиной и скрылась в доме. Толпа несколько минут стояла неподвижно. Всем было стыдно смотреть друг другу в лицо. Они пошли назад. На этот раз в разброд, и дорогой никому не было охоты петь песни. Вернувшись в город, Паисий на следующее же утро пошел с докладом к архиерею, которому он доложил, что положение дел в Маковеевке найдено было им в самом плачевном состоянии, что ересь, не встречая противодействия ни в местном православном населении, ни в духовенстве, пустила корни глубже, чем можно было ожидать, и грозила быстрым распространением. Но что главный распространитель лжеучения им арестован, и он надеется, что благодаря советам и наставлениям будут приняты меры, которые поведут к скорому искоренению еретиков в этой местности.
А что? Тот другой иконоборец, что на ярмарке икону изрубил, тоже привезен,
— проговорил Преосвященный.
Степан-то Васильев? Как же привезен и сидит уже во строге. Оба они будут по одному делу.
Для предварительного следствия по делу о распространении штунды архиерей назначил консисторскую комиссию, председателем и душою которой был Паисий. Хотя молодой поп и знал лучше всякого другого, что Лукьян был из числа, безусловно, не раскаянных, однако из ехидного расчета он сам предложил на предварительном заседании комиссии сначала в виде опыта подействовать на штундистского проповедника увещанием и кротостью. Решено было поручить увещание самому Паисию. Паисий отправился в острог для собеседования с обоими штундистами, но он не выдержал на первых же порах своей отеческой роли. Дело в том, что Степан, иконоторговец, которого привезли в острог первым, а за ним Лукьян, своим смиренным поведением и набожностью успели настолько расположить к себе сторожей, что им делались некоторые послабления. В день прихода Паисия их вывели гулять вместе. Паисий застал их обоих на дворе, разгуливающих между двумя сторожами. При виде такого снисхождения к врагам церкви Паисий распалился гневом, накричал на сторожей, вызвал смотрителя, грозил донести на него губернатору и едва успокоился, когда тот тут же сменил коридорного и велел немедленно развести арестантов. После такой сцены было уже не с руки приступать к кротким увещаниям, и Паисий ушел, не обменявшись ни одним словом с арестованными штундистами. Так увещание и не состоялось. На другой день должна была собраться комиссия для предварительного допроса. Заседание назначено было в 10 часов утра, в здании консистории, куда арестантов привели под конвоем. В большой комнате, увешанной портретами прежних архиереев, за столом, покрытым зеленым сукном, позади которого красовался большой, писанный масляными красками портрет царя в тяжелой золоченой раме, сидели все шесть членов комиссии. Паисий, как председатель, помещался посередине. Перед ним лежало Евангелие и золотой церковный крест, который он взял с собой для большей торжественности. Штундистов привели с позаранку и посадили в ожидании прихода следователей в особой комнате. Когда вся комиссия собралась, Паисий приказал сторожу ввести их. Лукьян и Степан вошли и поклонились троекратно, по крестьянскому обычаю, сперва на середину председателю, потом направо и налево его товарищам, сидевшим на обоих концах стола. Оба они были в арестантской одежде, которая сильно меняла их наружность, и держали в руках свои круглые арестантские фуражки без козырьков.
«Подсудимые!» — сказал Паисий самым кротким тоном, какой он только мог придать своему голосу. «Вы оба заслужили строгой кары за неоднократные оскорбления, которыми в своем неистовстве осыпали нашу святую веру, за богохульство и соблазн, но в своем отеческом милосердии Преосвященный не желает карать вас, а миловать». И обещал войти с прошением к гражданскому начальству об освобождении вас от заслуженной вами кары, если вы чистосердечным раскаянием искупите вашу вину и покажете хороший пример тем, кого вы же ввели в соблазн. Степан Васильев, ты всенародно осквернил святыню, изрубивши святую икону. За это тебе полагается по закону каторжные работы. Отвечай, признаешь ли ты свою вину и раскаиваешься ли в ней?
Изрубить икону изрубил, отвечал Степан. А вины моей в том не вижу. Сказано в Писании, не сотвори себе кумира. А идолов, по примеру пророков, надлежит сокрушать всенародно.
Его перебил Лукьян, который был спокойнее и опытнее своего друга и хотел помешать ему губить себя собственным наветом.
Не он собирал народ, люди сами к нему собирались.
Молчи!
Напустился на него Паисий.
Придет твой черед отвечать, тогда скажешь. «Невежда!»
— обратился он снова к Степану. «Знаешь ли ты, что, оскорбляя икону, ты изображенного на ней оскорбляешь? Вот, видишь ли лик государя?»
Паисий указал рукой на висевший над его головой портрет.
«Что это? Полотно. А ударь ты это полотно попробуй. Знаешь, что тебе за это будет?» А за иконой-то кто стоит? Понимаешь ли ты?
А еще рассуждать берешься?
Закончил Паисий торжествующим тоном.
А коли Бог за вашей иконой стоит, так чего же он ее не оборонил?
Сказал Степан.
Ему бы вы и оставили стоять за нее. Силы у него, у отца нашего, на это хватит.
«Нашими руками Бог покарает тебя», —
сказал Паисий.
«Запиши, брат Парфений, ответы его неистовые»,
— обратился Паисий к секретарю, молодому монаху, очень приближенному к архиерею, которому он приходился дальним родственником. Паисий говорил кротким, сокрушенным тоном, и это не стоило ему никаких усилий над собою. Дерзкие ответы иконщика не раздражали его,
а против него самого у него не было никакого озлобления. Этот Степан казался ему не более как еретиком, каких много среди раскольников, и которые сами по себе не бывают опасны. Очевидно, они идут туда, куда их толкают другие. А вот заводчиком всей смуты был, очевидно, Лукьян. От него пошло все зло. Как заправский чиновник, Паисий был убежден, что стоит только сократить вожаков, чтобы прекратить всякое движение.
«Лукьян Петров», — сказал Паисий, — «против тебя 17 обвинительных пунктов. Ты привлечен к суду как совратитель православных в свою немецкую ересь. По твоему подстрекательству вот этот твой товарищ и соучастник совершил святотатственное надругательство над святой иконой. Отвечай сперва на это».
«Ни Степана, никого другого я не совращал. Да и мне ли не ученому других учить? Сам Христос совратил его к себе. А коли есть моя вина, так только та, что я дверь людям указывал, какую к нему, нашему учителю, пойти. Есть и книга, что дана всем нам в поучение и что лежит перед твоим преподобием на столе. В золотом она переплете у твоего преподобия, а нам и в простом переплете она золотая, потому что в ней вся Божия правда рассказана. И как людям жить, и как веровать, и как Богу поклоняться. Сожги ее, коли нас казнить хотите».
«Лукьян Петров, мы не учиться у тебя пришли, а судить твое невежество и придерзостное поведение», —
перебил его Паисий.
«Отвечай на вопросы. Тобою научен был этот твой ученик и соумышленник учинить публичное оказательство вашей гнусной ереси и надругательство над святой иконою?»
«Об изрублении Степаном доски, именуемой иконою», — отвечал Лукьян в полголоса, не поднимая глаз. «Я осведомился тогда лишь, когда это увидел».
«Но ты его одобрял в преступлении? Ты с ним заодно?»
«Нет, я его не одобрял».
«Ты его не одобрял? Это хорошо и похвально. Запиши, брат Парфений».
«Запиши уж заодно, твоя милость, что не я, а Бог его одобрял. Потому что, когда пророк посек капище Ваалова, Бог его не наказал, а превознес своею милостью». Паисий позеленел от злости, но сдержался и только проговорил, обращаясь к секретарю:
«Да, запиши это, брат Парфений. Лукьян Петров, ты возбуждал народ к неуважению Богом установленных властей. Ты произносил хульные речи на царя за гонение якобы правой веры и его ратоборство за православие».
«Веру свою считаю единой правою, как мне Бог открыл, и да поможет он моему неведению. А хулы на царя не произносили уста мои. Мы печемся о небесном, а не о земном царстве. Властям мы повинуемся, не только добрым, но и строптивым, как повелено то от апостолов. В делах же веры мы повинуемся Богу единому. И в этом ни цари, ни владыки земные не властны. Отца небесного надлежит более слушать, чем их. А в земных делах они над нами Богом поставлены. Мы и терпим, и непрекословим из-за гонения, Божьим изволением за нас посылаемые. Мы не ропщим, а терпим по примеру древних христианских правоучителей».
«Вишь, куда полез? Выходит, значит, что вы все вроде как апостолы и христиане первозванные. А царь прославленный и его христолюбивое воинство
Вроде как император языческий, воздвигающий гонения на вас, истинных проповедников правой веры. Так ведь?
Бог на том свете разберет, кому за кого идти. Кого он как рассудит, мы не знаем, потому что не дано человекам предузнавать его промысел. А знаем мы, что на всем свете мы должны соблюдать его заповеди. Одна из заповедей – «Воздайте кесарево кесарю, а Божье Богу!»
Как ни старался Паисий раздразнить Лукьяна, он не мог вызвать какого-нибудь резкого, отрицательного отзыва о правительстве, который мог бы пригодиться для обвинения. Лукьян был осторожен и сдержан. Паисий вынужден был так и бросить его, ничего не добившись, и перейти к пунктам духовного содержания. И тут, неожиданно для Паисия, Лукьян оказался не только откровенным, но даже резким. Он обвинялся в стремлении не спровергнуть церковь в хуле на святыню таинства, в самовольном совершении треп и во многих подобных преступлениях против православия и канонического права. Лукьян объяснял, что он и его единоверцы церкви не отрицают, веря по обещанию Христову, что Дух Божий живет во всех верующих, и каждый может толковать Писание по внушению Святого Духа. Лукьян признал, что сам крестил людей и заключал браки, и во исполнение Писания преломлял хлеб и раздавал вино. На вопрос о святых он ответил просто:
«Были такие же люди, как и мы, только праведные».
«Как? И апостолы такие же, как ты, вот с этим Степаном?»
сказал насмешливо Паисий. Лукьян не смутился.
«Апостолы Христа видели и слово его слышали, и потому о вере нам свидетельствуют, точно на небо сами восходили, а были они такие же люди, как и мы».
Паисий кивнул головой. Этого было достаточно, чтобы упечь Лукьяна, куда ему вздумается. Дальше продолжать допрос было бесполезно. Лукьяна увели, а комиссия осталась составлять доклад Преосвященному. Лукьяна держали в секретной камере отдельно от всех остальных арестантов, во избежание возможного соблазна и нередкого в тюремной практике совращения арестантов заключенными сектантами. В том же коридоре через две двери сидел Степан. Они не могли переговариваться, но они проходили мимо дверей друг друга, и если сторож был не строгий, могли переглядываться. Здание тюремного замка состояло из обширного двухэтажного квадратного корпуса с несколькими пристройками для служащих и кухней, сообщавшейся с главным корпусом крытым коридором. Все постройки стояли посередине обширного двора, окруженного высокой толстой стеной, доходившей до половины второго этажа. Из нижних камер ничего не было видно, кроме этой стены до клочка неба. Но из окон верхнего этажа было видно поле и предместье, близ которого острог был построен. Секретные камеры для одиночных арестантов были расположены для безопасности в верхнем этаже, над помещением острожного караула, во избежание возможности подкопа. В одну из них посадили Лукьяна в первый день его приезда. Это была маленькая, чрезвычайно грязная, но довольно светлая и сухая клетка, шага 3 шириною и шагов 5 в глубину, с деревянной полкой, прибитой к стене вместо кровати, и неизбежной смрадной парашкой. Довольно гнусное помещение для такого чистоплотного человека, как Лукьян, но все же довольно сносное для острога. Два раза в день ему приносили еду, состоявшую из хлеба и кислого борща в полдень, и жидкой тюремной каши вечером. Гулять его водили редко, один раз в 5 дней, и то минут на 10. Но он прекрасно себя чувствовал в тюрьме и нисколько не тяготился заключением. В первый же день он обратился к сторожу с необычной во строге просьбой принести ему Евангелие. Просьба была передана смотрителю. И так как чтение духовных книг поощрялось, то на другой день книга ему была доставлена. Он проводил время, перечитывая знакомые страницы. Вечером, когда наступил час молитвы, он попробовал запеть вечерний псалом, но сторож грозно окликнул его. В тюрьме петь не полагалось. Лукьян тотчас покорился и стал петь неслышно про себя. Так тянулся день за днем до описанного выше допроса, после которого в тюремной жизни Лукьяна произошла резкая перемена. На другой же день после допроса к нему зашел Паисий вместе с смотрителем. Осмотревши камеру, он выглянул в окошко и полюбовался видом, который оттуда открывался.
«Что это, Петр Иванович?» —
с улыбкой сказал он, обращаясь к смотрителю.
«Вы, кажется, из острога гостиницу для господ проезжающих сделали».
«Как так для проезжающих? У меня, кажется, жильцы постоянные».
«Ну, так комнаты со столом и мебелью», —
шутил Паисий, обводя глазами клетку.
«Да коли вы их в таких хоромах держать станете, они и уходить не захотят».
«Ну что вы, это мы можем переменить. У меня много палат, и палаты все разные, смотря по гостям».
Они обменялись несколькими словами в полголоса. Паисий заметил в эту минуту торчавший из кармана арестанта корешок книжки. Он бесцеремонно вынул ее оттуда.
«Это что?» —
укоризненно обратился он сперва к смотрителю.
«Евангелие? Это дозволяется законом, это на пользу».
«Кому-то, может, и на пользу, а таким на вред», —
сказал Паисий. Они ушли, унеся с собой книжку. Не прошло и получаса, как произошла та перемена, которую сулило это посещение. К Лукьяну вошло двое сторожей. Один, надзиравший над его коридором, другого Лукьян еще не видел. Это был высокий, жилистый старик с ястребиными глазами и тонкими бледными губами, сжатыми в жесткую прямую линию. Его звали Арефьевым. Он был специальный сторож над строптивым отделением.
«Этого, что ли?» —
спросил он товарища, указывая пальцем на невзрачную фигуру Лукьяна.
«Этот самый», —
отвечал сторож. Арефьев сделал презрительный звук носом. Он любил настоящих строптивых, которых стоило усмирять. А этот... кроткого вида старичок, какой из него может быть строптивый?
«Ну ты, архангел, собирайся», —
приказал он. Лукьян был готов в одну минуту. Его новый командир повел его по узким, длинным проходам.
Сделав несколько поворотов, они спустились в нижний этаж.
«Деньги при тебе есть?»
— спросил Арефьев.
«Нет, что было в кармане, отобрали».
«Да ты, я вижу, неграмотный. Не знаешь, что ли, что припрятать можно? Ну, а родные или знакомые такие, чтобы помочь тебе, согласны, есть?»
«Да есть»,
— отвечал Лукьян, вспомнив с умилением о прощании с братьями.
«Хочешь, чтоб тебя в лучшую клетку посадил? У меня ведь разные».
«Спасибо, добрый человек», — отвечал Лукьян.
«А что дашь? 5 рублей с тебя за простоту твою, так и быть возьму. Идет?»
Лукьян покачал головою.
«Не надлежит мзды давать за доброе дело».
«Так ты вот что», —
сказал Арефьев со злой усмешкой.
«Ну ладно же, вот, поговори тут на досуге».
Он отворил большим ключом тяжелую кованую дверь и толкнул его в какую-то темную смрадную нору. Дверь захлопнулась. Щелкнул железный засов, и Лукьян очутился в совершенной темноте. Он ощупал стены, холодные, покрытые какой-то мягкой слизью. Пол был пропитан зловонием, что с непривычки у Лукьяна закружилась голова. Но все это было ничто в сравнении с тем, что он увидел несколько минут спустя. Вверху дверь не совсем плотно прилегала к косяку, и свет узкой полосою просачивался в эту нору. Когда глаз Лукьяна привык к этой темноте, этого чуть брежущего света было достаточно Лукьяну, чтобы рассмотреть кусочек потолка и один из задних углов своей страшной клетки. Она буквально кишела насекомыми. То, что он принял за слизь, на стенах были тысячи серых, мягких, отвратительных мокриц, которые покрывали их точно тесненные обои. Но потолок был еще ужаснее. На нем медленно двигались целые стада клопов, которые налезли друг на друга, цеплялись и висели вниз отвратительными гроздьями, от которых ежеминутно отпадали куски, шлепаясь об пол, и могли упасть ему на голову, в лицо, за шею. Лукьян весь задрожал. Он не мог выносить насекомых, а тут он отдавался им живьем на съедение, точно был завязан с головою в мешок, ими наполненный. Почуяв добычу, вся эта голодная стая зашевелилась. Что-то уже поползло по его телу, облепляло и грызло его. Не помня себя, Лукьян бросился к двери и стал колотить ее кулаками, требуя смотрителя. Гробовое молчание было ему ответом. Утомившись от бесплодных усилий, Лукьян вздумал присесть на пол, выбрав чистое место. Но новые фаланги паразитов ринулись на него снизу. Он вскочил и, надвинув шапку на уши, чтобы предохранить по возможности голову, принялся ходить взад и вперед. Это было единственное средство сколько-нибудь защищаться от жадных врагов. В полдень Арефьев принес ему кружку воды и кусок черного хлеба. Карцерную пищу на целый день.
«Ну что, хороша квартира?»
Лукьян молчал.
«Хочешь, переведу в другую? Только теперь уж шалишь. Меньше красненькой и не подступайся».
Лукьян молчал. Если б предложение откупиться от страдания за веру было сделано час тому назад, в первую минуту нервного отвращения, он по телесной слабости, быть может, согласился бы. Но эта ужасная минута прошла. Нервы притупились, и у него хватило силы устоять против искушения.
«Даш, говори», —
сказал Арефьев, смягчаясь. не дам. Страдания посылаются от Бога во спасение человеком. Грех откупаться от них».
«Вишь ты какой!» —
сказал Арефьев тоном, можно сказать, приятного удивления.
«Ну ладно же, посмотрим, что дальше запоешь».
Он сунул арестанту его скудную пищу и запер его снова. Лукьян не мог есть. Он поставил у двери кувшин с водой, прикрыв его хлебом, и снова принялся ходить взад и вперед по своей клетке. Часа через два голод стал мучить его. Он нагнулся и протянул руку к хлебу. Пальцы его раздавили что-то мягкое и скользкое. Он с отвращением бросил кусок на землю. Серые мокрицы успели облепить его сплошной массой. Весь этот день он остался голодным. С наступлением сумерек в клетке наступила абсолютная темнота. Держа руку перед глазами, Лукьян не мог разглядеть собственных пальцев. Ему пришлось ходить, вытянув вперед руку, чтобы не удариться невзначай о стену. Потом он приспособился так, что мог ходить свободно в темноте, поворачиваясь машинально у самой стены. Пробили вечернюю зарю. Лукьян все ходил. В тюрьме зажглись огни. Вступил ночной караул, а Лукьян все ходил и ходил взад и вперед по своей отвратительной клетке, голодный, усталый, еле передвигая ноги, пока, наконец, не будучи дальше в состоянии бороться со сном, он не сел у двери и не заснул, как убитый. На другое утро его посетил смотритель. Лукьян указал ему на стены и на пол. Тот пожал плечами.
«Тебя приказано в карцере держать, а карцер не баня».
В виде снисхождения он приказал поставить ему парашку и велел подавать ему воду в кувшине с крышкой. Прошло три ужасных дня. Лукьян осунулся и ослабел. Он шатался на ногах точно после трудной болезни. Но он немного привык к своему отвратительному помещению. Насекомые, населявшие его нору, уже не мучили его, как в начале. Он мог подолгу сидеть у двери или у стены, в промежутках между бесконечным хождением взад и вперед. Его ни разу не выводили на свежий воздух. Только раз в день отворялась дверь его клетки, и Арефьев вносил ему дневное пропитание. Первые дни Лукьян съедал жадностью хлеб и ставил воду в угол, выпивая ее по порциям. Но после первых трех дней даже аппетит стал у него пропадать в этой удушливой норе. Он медленно умирал. В конце недели его позвали вторично к допросу. На этот раз Паисий был один, и допрос продолжался недолго. Лукьяна привел Арефьев одного. Степана оставили в его клетке. С ним Паисий не находил нужным беседовать. Лукьян был неузнаваем. Так он побледнел и исхудал за неделю своего ужасного заключения. Паисий устремил на него долгий, внимательный взгляд, каким обмениваются противники, готовящиеся вступить в бой. Враг его был достаточно ослаблен. Так, по крайней мере, ему казалось.
«Ну, что, надумался?» —
задал он ему предварительный вопрос. Лукьян не сразу ответил.
Ему хотелось затянуть допрос, чтобы только пробыть подольше в этой большой, просторной комнате и подышать свежим воздухом. Паисий не торопил его ответом, полагая, что тот раздумывает и колеблется.
«Церковь принимает и позднее раскаяние»,
— мягко начал он.
«И радуется одному раскаявшемуся грешнику больше, чем верности сотни своих сынов, как разумная мать наказует своих непокорных детей для их же блага, так и церковь. Дети, войдя в разум, ее же за это благодарят. К тебе применены были меры строгости по моему приказу. Я оскорбил тебя, любя, потому в нужде человек смиряется духом перед Богом и перед людьми, которые от Бога поставлены ему в наставники и начальники».
Паисий несколько времени говорил в том же елейном тоне, но, не получая никакого поощрения со стороны своего слушателя ни словом, ни выражением лица, он вдруг оборвал свою речь и сказал грубым, вовсе не пастырским тоном:
«Чего же ты молчишь, как колода? Язык у тебя отняло, что ли?»
«Что ж мне тебя перебивать, твое преподобие? Говоришь ты сладко, словно соловей поет. Мягко ты стелишь да жестко спать. В таком месте ты держал меня, что не только человека, а собаку или свинью грех посадить.
И еще хуже тебе будет, коли будешь упорствовать. Лучше одному человеку вовсе погибнуть, чем тьмам тобою соблазненным быть вверженным в гиену огненную».
Паисий повторял в тысячный раз аргумент всех инквизиторов. Но для Лукьяна в его словах было нечто новое. Он никогда не думал о своей ответственности за доверившиеся ему души и был поражен. Отступив шаг назад и прижав руки к груди, он поднял глаза кверху.
«Господи! Если не твою правду возвещал я людям, если не во спасение, а в погибель братьям моим были мои слова, то молю как награды за всю мою ревность о тебе, за муки и поругания, их же претерпел во имя твое. Порази меня гневом своим, отними мой греховный язык, закрой темнотою глаза мои, чтобы не читали они слова твои. Иссуши руки мои, чтобы не воздымал я их к тебе в неугодной молитве».
Он замолчал. Вспыхнувшее на минуту лицо его побледнело. Опустив голову и руки, он с верою и трепетом ждал. Он был великолепен в эту минуту, и ни одну сотню душ потряс и увлек бы он, если бы стоял перед толпою. Но на него смотрели пара глаз Паисия.
«Не юродствуй, не для кого. О себе подумай и о семье. Я тебя сгною в твоей норе. Ты у меня света Божьего не увидишь. В Сибирь, на каторгу я тебя угоню, коли не покаешься».
«Над телом вы властны, а над душою, владыка, один Бог. Делай, что можешь, худшее. Кровью мучеников росла церковь, когда была поистине Христовою. Будет и теперь расти, вернувшись ко Христу».
Паисий закусил свои тонкие губы от бешенства. Ему захотелось броситься и топтать ногами этого дерзкого упрямца, презиравшего и его громы. Но он сдержал себя. Оставалось последнее средство, и он хотел испытать его прежде, чем признать себя побежденным. Он выпил стакан воды и, взяв в руку перо, написал несколько строк на большом листе бумаги. Лукьян машинально следил за его пером, выводившим крупным четким почерком строку за строкой.
При своей старческой дальнозорности он разобрал заглавную строку, где стояло: «Я, ниже подписавшийся, Лукьян Петров, сим объявляю». Дальше он не мог разобрать и не старался, сообразив, что это должно быть протокол допроса, который ему придется подписать. Окончив работу, Паисий встал из-за стола и сказал примирительным тоном:
«Послушай, Лукьян, ты человек умный и не станешь губить себя попусту. Мы не хотим тебе зла и веры твоей, какая там она у тебя не есть. Верь себе и молись, как знаешь. Мы тебя не волить не хотим, но мы поставлены от Бога и царя блюсти православие. Ты у нас завел эту ересь, новое учение, что ли? До тебя у нас этого не было, епархия примерная была. И без тебя опять будет примерной, нам только этого и нужно. Вот, подпиши эту бумагу, в которой сказано, что ты от проповеди и совращения обещаешь воздержаться. И присягни вот на этом кресте. И мы отпустим тебя с миром. И ни тебе, ни твоей семье не будет никакого притеснения».
Одной рукой он подавал Лукьяну крест, другой подсовывал бумагу. Лукьян отстранил рукой крест и даже не посмотрел на бумагу.
«Лицемер! Так вот твоя ревность о вере, чтобы перед начальством выслуживаться. Отойди от меня, искуситель. Не соблазнишь ты меня льстивыми обещаниями, как не соблазнил угрозами».
Лицо Паисия исказилось, глаза позеленели. Он поднял над головой крест и с размаху ударил им плашмя по лицу Лукьяна. Старик пошатнулся. Кровь выступила у него на лице, но он устоял на ногах.
«На хорошее дело ты крест с собой носишь», —
проговорил он, поднимая руку, чтобы защититься от нового удара. Но Паисий его не слушал.
«Арефьев, сторож, кто там? Сюда, бери его, тащи его в карцер, пусть он сгниет у тебя там. Он на меня руку поднял».
Арефьев, дремавший в прихожей, быстро вбежал, как собака, которую натравили на зверя, и, схватив Лукьяна за ворот, вытолкал его за дверь, осыпая его пинками. Он не выпускал его из рук до самой двери его камеры, и перед тем, как доставать ключ, он еще раз стряхнул его за ворот на расставание, точно жалея, что приятному развлечению наступил конец. Он отворил дверь Лукьяновой клетки, которая во все это время ни разу не проветривалась, и оттуда повеяло таким удушающим зловонием, что Лукьян с ужасом отшатнулся. Неужели он прожил целых 10 дней в этом кошмаре? Ему показалось невозможным прожить там теперь и часу.
«Не пойду!»
— вскричал он, упираясь руками в косяк двери.
«Сажай меня в такую клетку, где людей держать можно. Я к смотрителю хочу». «А вот этого не хочешь ли вместо смотрителя?» —
сказал Арефьев, ударив его ключом по голове. Лукьян схватил его за руку и неожиданным движением вырвал ключ и отбросил его 20 шагов по коридору. Арефьев бросился на него с кулаками, стараясь пихнуть его в клетку. Но Лукьян боролся, как человек, которого хотят столкнуть в пропасть. И такова была сила отчаяния, что, несмотря на его физическую слабость, сторож не мог с ним справиться. Тогда он достал свисток, и к нему прибежало 2 других сторожа из соседних коридоров. Они все трое набросились на Лукьяна, колотя его кулаками, ключами по голове, по шее, почем попало. В минуту он был опрокинут и смят. И Арефьев, совершенно озверев, не помня себя, стал бить и топтать его ногами. Товарищи старались оттащить его, опасаясь, чтобы он как-нибудь не убил своего арестанта и не подвел их всех под неприятность. Точно освирепевший зверь, оттянутый за ошейник от своей жертвы, Арефьев старался освободиться из их рук, чтобы снова дорваться до Лукьяна.
«Эк тебя разобрало!» —
урезонивал его старший унтер.
«Аль забыл про Денисова? Ну, наклади ему в загривок, коли провинился. А зачем же калечить?»
Продолжал он наставительно.
«Тебе же потом и достанется».
«Про Арефьева сами сторожа говорили, что он не человек, а зверь. Если б его не покрывало начальство, ему давно бы следовало гулять по Владимирке за свое издевательство над жертвами, из которых Денисов был самой свежей».
«Пустите, не трону»,
— сказал Арефьев, остепенясь. Товарищи выпустили его из рук, но все еще недоверчиво следили за ним глазами, боясь, чтобы им снова не овладело то, что они называли зверством. Но Арефьев возвратился в свое нормальное состояние. Лукьян лежал неподвижно и тяжело сопел. Унтер взял его за ворот полукафтана и потащил, как мешок, в камеру.
«Ну, запирай поскорее, нам нужно на свои места»,
— сказал он Арефьеву. Тот взялся за скобу тяжелой дубовой двери, окованной вдоль и крест-накрест железными скобами, и со всего размаха захлопнул ее. Он не заметил или сделал вид, что не заметил, что арестант был не вполне втащен в камеру. Правый его носок зацепился за косяк и неминуемо должен был попасть под удар двери. Раздирающий душу крик раздался изнутри камеры. Унтер отворил дверь, чтобы узнать, что случилось. Лукьян корчился от боли и судорожно дергал правой ногой.
«Что, пальчики прищемило? Сам виноват, что не подобрал», —
сказал он рассудительно и прибавил в виде утешения.
«Ничего, до свадьбы заживет. Такому старику следует, впрочем, сказать не до свадьбы, а до могилы», —
заметил он про себя. Но на этот раз совершенно основательно. Дорогие друзья, только что прозвучала пятая передача, составленная по повести «Штундист Павел Руденко». Эту повесть для вас читает Гончарова Светлана. Продолжение следует. А мне остается напомнить номер телефона, по которому вы сможете звонить и высказывать ваше мнение о наших радиопрограммах. Это телефон в Портленде, эриакод 503, номер телефона 257-21-93.
Боже всемогущий исцелитель, Ты лишь мой единственный спаситель. Господи, возьми меня с земли, тяжело мне дальше крест нести. Так много впереди, но с тобою я вперед иди. Силы нет, о Боже, дай мне сил. Я хочу, чтоб ты меня простил. Больше жить так дальше не могу. Господи, возьми меня, молю. Но ты говоришь мне, потерпи. Крест твой помогу тебе нести. Трудностей так много впереди. но с тобою я вперед иди. Не покинь, Иисус, тебя прошу, будь всегда со мной, тебя молю. Буду ждать, когда придешь за мной. О, Господь, Спаситель дорогой, но ты говоришь мне, потерпи. Крест твой помогу тебе нести. Трудностей так много впереди, но с тобою я вперед иди.
Если мир лишит тебя золота и серебра, и покинет обобравши до чиста, пред людьми не падай ниц, помни, Бог питает птиц, свое бремя положи у ног Христа. Если верою живем, Бог заботится о всем. Свое бремя положи у ног Христа. Если сердцем страждешь ты, прах рассыпались мечты, и земная увядает красота. Свое бремя положи у ног Христа, положи и оставь. Свое бремя положи у ног Христа. Если верою живем, Бог заботится о всем. Свое бремя положи у ног Христа. Окружен ли ты враждой, все закрыто пред тобой, Бог открыл твоей душе небес врата. Он услышит и поймет, сохранит среди невзгод. Свое бремя положи у ног Христа, положи и оставь. Свое бремя положи у ног Христа. Если верою живем, Бог заботится о всем. Свое бремя положи у ног Христа.